Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, сегодня мы начинаем знакомство, так сказать, с именными домами.
Да.
С домами, у которых есть имя.
Вот в наших путешествиях по Петербургу мы часто рассказываем о таких особенных домах. Не дворцах, но все же удостоенных собственного имени. Иногда это имя владелец, иногда название дома связано с какой-то его особенностью. Ну вот все знают знаменитый дом Толстого, выходящий на Фонтанку и Нюрнбергштейна. Мы о нем довольно подробно уже рассказывали, поэтому не будем повторяться и отправимся на набережную Крюкова канала. Там под номером 14, недалеко от Театральной площади, стоит массивный серый дом, который именуют домом Веги. Его трудно не заметить. Это шестиэтажное здание с двором-курдонером, который выходит на набережную канала. Вход во двор оформлен колоннадой, могучими фигурами атлантов. Если вам удастся проникнуть в парадные двери и обойти консьержек, то вы увидите в вестибюле мраморные сюжетные барельефы и даже две мраморные скамьи, на поручнях которых сидят мраморные же сатиры. И чем-то, конечно, дом напоминает такое мощное итальянское палаццо.
И, конечно, это модерн.
Да, конечно. Автор проекта дома – архитектор Сергей Осипович Овсянников. Построен дом в 1912-1914 годах. Кстати, Овсянников уже в 20-х годах 20 века, после революции, строил в Петрограде кузнечный рынок. Тоже своеобразное здание такое. Ну и дом на Крюковом канале. Он имеет свои особенности. Вот курдонер позволяет увеличить освещенность квартир, которые выходят окнами во двор. Ну и, конечно, дом был современным, с подъемными машинами, ну то есть с лифтами. По справедливости, надо было бы именовать его домом Овсянникова. Но осталось в веках название дом Веги, имя владельца. Это Роберт Георгиевич Веги, отставной полковник, владелец Киновеевского ультрамаринового завода. Он сам проживал на правом берегу Невы, в Шлиссельбургском участке. И дом на Крюковом канале был доходным домом. Вот почему-то иногда экскурсоводы называют Веги шоколадным королем. Ну, может быть, потому, что у него было некоторое количество акций шоколадной фабрики Жоржа Бормана. Вообще правильнее было бы назвать его королем ультрамариновым. Его отец Георгий Веги в 1876 году на правом берегу Невы основал ультрамариновый завод. И вот вплоть до революции этот завод производил больше половины всего ультрамарина в России. И там же, при заводе, был особняк Веги на Октябрьской набережной 38. Но сейчас, правда, он находится, скажем так, в аварийном состоянии. А участок на Крюковом канале Роберт Веги купил в 1912 году. Ну, недолго, естественно. Он владел домом, после революции он эмигрировал во Францию и в 1943 году скончался уже там. А в роскошном доходном доме на Крюковом канале жили люди известные. Вот, например, Александр Ильич Зелоти, пианист, педагог, дирижер, музыкальный деятель, двоюродный брат Сергея Рахманинова и даже как бы его учитель. И замечательный пианист, его талант высоко ценил Чайковский. Жил Зелоти здесь с 1914 по 1919 год. Ну, естественно, февральскую революцию, как многие российские интеллигенты, встретил с сочувствием. Мариинский театр, коллектив Мариинского театра, избрал его управляющим труппой. Он пытался возобновить свои знаменитые концерты. Ну, а после Октябрьского переворота все театры Петрограда были какое-то время закрыты. И, естественно, перед коллективом Мариинского театра встал вопрос, как быть дальше, сотрудничать с новой властью или нет. Часть труппы возражала, но по настоянию Зелоти 9 ноября 1917 года театр все-таки открыли. Но уже в конце 1917 года Зелоти организовал забастовку коллектива. Забастовка была направлена против требований новой власти. Он был арестован, помещен в одиночную камеру тюрьмы Кресты. Ну, на следующий день его выпустили на поруки. Говорят, что в его камере на грязной стене было нацарапано: «Здесь сидел вор Яшка Куликов». А Зелоти дописал: «И ученик Листа Александр Зелоти».
Что правда.
Да. Вот после беседы с Дзержинским он был освобожден под подписку о невыезде, но нарушил ее и бежал из России. Он жил в США долго, преподавал игру на фортепиано, ну, естественно, скончался похоронен в Нью-Йорке. На доме Феги висит мемориальная доска, не Зелоти. Она посвящена генетику, ученому, педагогу Михаилу Ефимовичу Лобашову. Он жил и работал здесь с 1934 по 1971 год. Но, правда, доска установлена только уже в декабре 2004 года. Вот Михаил Ефимович Лобашов. Ему принадлежит заслуга восстановления отечественной генетики после периода Лысенковщины. Но он много чего разработал, я не буду говорить специальными терминами. Скажу только, что он автор первого отечественного учебника по генетике, который был издан в 1963 году. И вот писали, Вениамин Каверин вспоминает о Лобашове. Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство с удивительной определенностью цели. Он умел добиться успеха в любом деле, будь то даже партия в карамболь, которым мы тогда увлекались. Ясный ум и способность к глубокому чувству были видны в каждом его суждении. В течение 6 вечеров он рассказывал мне историю своей жизни. Необыкновенную, потому что она была полна необыкновенных событий. И в то же время похожую на жизнь сотен других советских людей. Я слушал, потом стал записывать. И те 40 или 50 страниц, которые тогда были записаны мною, легли в основу романа «Два капитана». Очень интересно то, что герой книги «Два капитана», как вы помните, это полярный летчик. Казалось бы, никакого сходства с ученым генетиком. Но, видно, какое-то человеческое сходство было. Ну и, конечно, дом Веги, близок к Мариинскому театру, это привело к тому, что здесь селились артисты театра. Справочник «Весь Ленинград» за 1934 год дает нам адрес Евгения Григорьевича Ольховского. Это известный артист оперы, оперетты, вокальный педагог, и голос его очень ценил Федор Иванович Шаляпин. Ну а в наше время в этом доме какое-то время жил известный певец Сергей Шнуров. Так что дом Веги по-прежнему дом непростой.
Ну и, наверное, выбирают его для жизни непростые люди.
Конечно. А теперь перенесемся в другой район Петербурга и вспомним так называемый Перцев дом. Интересно, что домом Перцева его не называют. Просто Перцев дом. Лиговский 44, и вот в этот дом как бы упирается Кузнечный переулок. Но мы помним, что когда-то по трассе Лиговского проспекта проходил знаменитый Лиговский канал, места были довольно глухие до постройки Николаевского вокзала, жили здесь люди небогатые. Вот, кстати, на месте Перцева дома когда-то стоял небольшой дом, а во дворе его в двухэтажном деревянном флигеле жил Виссарион Белинский. А современный дом был построен в 1910-1911 годах для гражданского инженера Александра Николаевича Перцева. Он и его брат Николай, выпускники Института путей сообщения, инженеры, работали на Транссибе и других дорогах, строили туннели, вокзалы, но это был доходный дом. Он построен по проекту архитектора Стефана Петровича Галензовского при участии архитектора Ипполита Александровича Претро. Ну, конечно, настоящий стиль модерн, со всеми его особенностями. Большой парадный двор, раскрытый в сторону улицы, на фасаде растительный орнамент, прекрасные кованые решетки балконов. Вообще очень эффектный дом, и в какое-то время он был один из самых больших в Петербурге. И жили здесь люди такой состоятельные, конечно. Вот, например, Николай Николаевич Волынцев. Это отставной подпоручик, изобретатель новых типов вооружения. Вот интересно, его дочь Мария Николаевна писала стихи под псевдонимом Мария Вега и после революции эмигрировала. Считается, что она автор знаменитой песни. «Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины, моя атмосфера, приют эмигранта, свободный Париж.
Спела и эмигрировала.
Да. И наоборот, сначала эмигрировала, потом спела. А уже в наше время здесь жил писатель, мой друг, к сожалению, уже покойный Владимир Шпаков, автор замечательных рассказов, повестей, романов. Его последний роман «Пленники амальгамы» получил престижную литературную премию, но, увы, Володя до этого не дожил. Вот в краткой аннотации к роману сказано: «Разум всегда готов впасть в кошмарный сон, рождающий чудовищ». И этот сон в романе Владимира Шпакова становится явью. А эпиграфом к роману стали строчки Федора Тютчева: «Там, где с землёй обгорелой слился, как дым, небесный свод, там в беззаботности веселой безумье жалкое живет». Ну, еще несколько слов о доме Перцева. Был в нем когда-то ресторан «Селект» с гостиницей при нем на 200 роскошных номеров. Но место шумное очень, ломовые извозчики утром развозили грузы с Николаевского вокзала, а ресторан при гостинице вообще был слишком дорогой для небогатых жителей Лиговки. И Александр Перцев оставил управляющего в доме и вернулся к своей первоначальной деятельности инженера. А упоминание о «Селекте» находим в поэме Владимира Маяковского «Хорошо». «Звякая шпорами до военной выковки, аксельбантами увешанные до пупов, говорили адъютант в «Селекте» на Лиговке и штабс-капитан Попов». Вот такой это петербургский дом. Кстати, в нем еще коммуналки сохранились, а в доме с 1993 года работает еще театр «Комедианты».
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.